Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Церковное согласие – одна из самых непростых тем для современной Украины. В последние месяцы интерес к этой теме значительно усилился, и мы поговорим об этом в нашей программе. Но вначале я хочу представить вам сюжет, который подготовил мой коллега Владимир Вахненко.
О вероятности диалога между Украинской православной церковью Киевского патриархата и Русской православной церковью в Москве и Киеве заговорили после того, как минувшей осенью на архиерейском соборе Русской православной церкви обнародовали письмо главы Украинской православной церкви Филарета, адресованное патриарху Кириллу. Филарет призвал к прощению и окончанию противостояния между Киевским и Московским патриархатом. Тогда же, как утверждается, собор постановил начать официальные переговоры с Киевом и даже сформировал для этого комиссию. Однако реакция на обращение украинского патриарха помешала установлению диалога. В Москве восприняли письмо Филарета, которого в 90-х отлучили от Русской Православной Церкви и предали анафеме, как покаяние и желание вернуться в родное лоно. В Киеве обвинили Москву в стремлении устроить судилище над украинским патриархом. Сам Филарет заявил, что киевский патриархат никогда не будет подчиняться РПЦ, а независимая Украина имеет полное право на независимую церковь. Конец цитаты. Инициатором обращения Филарета к Кириллу в украинской столице называют митрополита Русской Православной Церкви за границей, а заинтересованность России в диалоге с киевским патриархатом объясняют несколькими причинами. После аннексии России Крыма и начала конфликта в Донбассе влияние Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в стране существенно ослабло. Значительно больше верующих считают себя прихожанами Киевского Патриархата. Как предполагают украинские религиоведы, Москва через церковь может искать пути для политического диалога с Украиной, либо пытается не допустить признания самостоятельности Киевского патриархата в Константинополе. Пока этого не произошло, России выгодно признать киевскую автокефалию на собственных условиях. После скандальной истории с письмом Филарета звучали заявления о том, что в попытках наладить диалог с российскими церковниками поставлена точка. Однако в Киевском патриархате дали понять, что готовы сесть за стол переговоров, если Москва выполнит два условия. Снимет анафему с Филарета и признает автокефалию Украинской православной церкви. Эксперты убеждены, что, несмотря на разные трактовки событий и взаимные обвинения, установление диалога между Киевским патриархатом и Русской православной церковью по-прежнему возможно, поскольку и в Москве, и в Киеве существуют группы влияния, заинтересованные в примирении.
Гость нашего сегодняшнего эфира – архиепископ Черниговский и Нежинский, руководитель информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного Синода Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Евстратия Заря. Вот мне важно понять, ваша точка зрения, будет диалог или нет?
Это зависит от Московской патриархии и зависит от России, от российской государственной власти. Потому что, к сожалению, мы понимаем реальную ситуацию, как и в предыдущие десятилетия и столетия, российская церковная и российская государственная власть – по сути, это единое целое. Решение такого уровня, который требуется, а требуется решение о признании автокефалии Украинской Церкви, признании независимости Украинской Церковной, это решение могут принять только на самом высоком уровне. Если в Москве, в целом в Москве, готовы к диалогу о признании автокефалии Украинской Православной Церкви, мы к такому диалогу готовы. Если же они хотят вести диалог о том, чтобы Киевский патриархат вернулся под руководство Московского патриархата, то, естественно, никакого смысла мы не видим в этом диалоге, так как никогда мы не вернемся под власть Московского патриарха.
А какие вообще тогда, скажем так, канонические возможности для такого диалога, если вот посмотреть на это с позиции Москвы? На что она может рассчитывать в диалоге с вами?
Естественно, очень сложно находить точки соприкосновения. Собственно, диалог для этого и предназначен. Перефразируя слова партнера по диалогу со стороны Московской патриархии, мы не будем выкладывать все карты на стол для того, чтобы не облегчать позицию в возможном диалоге для давления со стороны Московского патриархата, потому что очевидно, что Москва всегда, если вы на это согласны, о, это хорошо, а давайте мы еще что-то попросим, а давайте мы еще больше попросим. Мы расцениваем нашу позицию как стабильную и сильную. И желание диалога со стороны Московского патриархата в то время, когда оттуда такого желания не было за все эти годы, а было только одно – призывы к покаянию безусловному и возвращению в состав Московской Патриархии, мы оценим как то, что хотя бы некоторая часть руководства российского церковного и государственного понимает, что та политика, которая велась в отношении Украины до сих пор, и церковная, и государственная, она ведет в никуда. Те события, которые происходят вокруг Украины, и ту роль, которую играет российское государство и российская церковь в этих событиях, это приводит к постоянному оттоку верующих из московского патриархата. И я думаю, что желание диалога в том числе продиктовано тем, чтобы выйти на него с более сильной позицией. Потому что, как я это говорил, причем несколько раз говорил при встречах на протяжении многих лет всем представителям московского патриархата, любая война рано или поздно заканчивается миром, а для того, чтобы этот мир был, нужен диалог. И поэтому, если не хотят вести диалог сейчас, все равно этот диалог придется вести. Через 3 года, через 5 лет, через 10 лет, рано или поздно российская церковь будет вынуждена вести этот диалог с Киевским патриархатом. Но тогда, очевидно, ее позиции в этом диалоге будут намного более слабыми, чем они есть сейчас. И поэтому логика в том, чтобы начать этот процесс со стороны московского патриархата именно сейчас, просматривается. Насколько они готовы на самом деле к такому диалогу, здесь уже сказать сложно.
Говорили о том, что посредником установление этого контакта стал представитель Русской Православной Церкви за границей, митрополит восточноамериканский Нью-Йоркский Иларион.
После той роли, которую лично президент Путин сыграл в воссоединении Русской Православной Церкви за границей с Московской Патриархией в 2007 году, очень сложно говорить о том, что никакого контакта или никакого влияния российского государства в Русской Православной Церкви за границей нет. То, что он естественно, вырос и принадлежит к несколько другой русской среде. Это достаточно очевидно.
Да?
Естественно. И это, кстати, тоже было для нас сигналом и аргументом к тому, что эти переговоры не пустой звук, потому что когда такая инициатива посредничества происходит все-таки из Америки, пусть и русской, но Америки, мы и это учитываем в том, как на это реагировать. Но, опять же, очевидно, что без согласия, без воли московского патриарха и руководства Русской Православной Церкви вряд ли бы митрополит Иларион предпринимал бы какие-то усилия, потому что он мог бы даже, по личной инициативе, из каких-то внутренних побуждений выйти с некими предложениями к Киевскому патриархату, но какую бы они имели силу, если бы на это в Москве просто посмотрели с удивлением и сказали, о чем вы вообще говорите. Так что для нас очевидно, что предварительно были какие-то согласования самой идеи того, чтобы ему выступить с этими предложениями в адрес Киевского патриархата.
Вы могли мне рассказать о вашей поездке в Москве? Я имею в виду не ваша личная, а церковная делегация. Как вообще эта поездка могла произойти, если РПЦ, в принципе, не признает Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата в качестве церковной организации? Вот на каком уровне происходили эти контакты?
С одной стороны, формально говорят о том, что мы вас не признаем, что вы не церковь и так далее, мы не признаем ваш священный сан. Но с другой стороны, мы знаем, что внутренне они все это признают. То есть мы видим и знаем, что эта позиция больше как внешняя и политическая. Ко мне все-таки, пусть они формально это не подпишут, не признают, но относятся как к архиерею. Очень интересный дипломатический момент. Употреблялось одно слово «братья», которое можно трактовать и как обращение к архиерею, и как просто как собрату по вере. И вообще мы по Адаму и Еве все братья и сестры. Но встреча была достаточно позитивной по настрою. И видно было, что интерес к разрешению вопросов со стороны руководства Московской Патриархии есть, но не у всех. И в том числе на этих переговорах среди трех участников я отметил, что позиции не абсолютно одинаковые. И мне кажется, что это отражает также и внутреннее настроение в целом в российском политикуме. То есть те, которые смотрят более реалистично на вещи и понимают, что надо что-то делать и делать уже сейчас. И есть те, кто считает, что сейчас для России самое лучшее время, самые лучшие правители, самая лучшая политика. Я думаю, те события, которые произошли вокруг архиерейского собора и непосредственно в связи с письмом патриарха, собственно, провокационное заявление о том, что патриарх Филарет попросил помилования в русской православной церкви, которые были выброшены через Интерфакс и другие государственные агентства, это тоже не просто так. Это отображение влияния тех сил, которые хотели, с одной стороны, ударить по Киевскому патриархату, а с другой стороны, это был удар и по патриарху Кириллу, и по митрополиту Илариону Алфееву. Очень заметно, что есть те силы, которые хотели бы поменять патриарха Кирилла на еще более русско-мирского человека, я бы так сказал, и все сходятся в кандидатуре епископа Тихона Шевкунова, который и внутренне, и по своим убеждениям, и по своей биографии намного лучше подходит на роль патриарха путинского времени, чем патриарх Кирилл.
Вы хотите сказать, что между патриархом Кириллом и митрополитом Иларионом Алфеевым нет разногласий относительно диалога с вами?
Принципиальных разногласий нет. Возможно, есть какие-то тактические разные подходы, но если бы они были, просто этих встреч этого всего бы не было. А вот между патриархом Кириллом, митрополитом Иларионом с одной стороны и некими башнями Кремля, в том числе представленными и специальными службами российскими, я думаю, что расхождение есть. И если бы не было расхождения между Путиным и патриархом Кириллом, то не было бы такой настоятельной необходимости демонстрировать единство, которое мы увидели, в том числе во время архиерейского собора, когда специально был приглашен Путин выступить на архиерейском соборе совершенно, скажем так, проходным обращением, не наполненным каким-то особым смыслом, но смысл был в том, что патриарх Кирилл стоял рядом и показывал всему епископату Русской Православной Церкви, за исключением тех, кто был из Украины, их попросили пить чай в это время, чтобы не вызвать дипломатический скандал или с одной, или с другой стороны, продемонстрировать, что мы едины как никогда. А вот такие знаки как раз говорят о том, что на самом деле проблемы в отношении патриарха Кирилла и президента Путина есть.
Не было иерарха в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на выступлении Путина?
Да, их не было. Им по программе было предписано в другой комнате пить чай. Это очень логично и понятно, потому что вот как бы они должны были бы вести себя в присутствии Путина? То есть вместе со всеми российскими архиереями встать, хлопать, его приветствовать, тогда бы им задали резонный вопрос. Вы хлопаете Путину, вы встаете в его присутствии, в честь него, и в то же время вы демонстративно сидите в Верховном Совете, когда оглашаются имена героев Украины, и все другие стоят. То есть для вас Путин – это лицо для приветствий и вставания, а в то же время герои Украины не являются такими лицами. Если бы они сидели в это время, тогда бы у Путина возник вопрос, зачем вы меня сюда позвали, если тут происходит некий демарш у меня в отношении. Поэтому решили просто их попросить пить чай. Что еще раз подтверждает, Московской патриархии при всей риторике единства русского мира, единства Московской патриархии, которая объединяет всю историческую Русь или Святую Русь, или единое историческое пространство, как они там говорят, на самом деле они прекрасно понимают, какое реальное отношение к имени и к позиции Московской патриархии в Украине. И поэтому хотели не усугублять это негативное отношение еще вот такие видимыми знаками единства между Московской патриархией и президентом Российской Федерации.
Евстратий Заря, архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в программе «Дороги к свободе», которую для вас ведет Виталий Портник. Скажите, владыка, вот диалоги должен идти между Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата и Русской Православной Церковью. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, которая долгое время, кстати, была вашим партнером по диалогу, она как бы выпала из этого пространства. Есть еще Украинская Автокефальная Православная Церковь. Если говорить о православном единстве в Украине, то, по идее, должен быть диалог этих трех церковных организаций. Вы ведете диалог с Москвой, а не в Киеве. И вы готовы к диалогу с Москвой, а не в Киеве.
Потому что решение принимается в Москве, а не в Киеве. Архиерейский собор Московского патриархата внес изменения в устав РПЦ, где было специально прописано, что центр Украинской православной церкви, как они ее называют, находится в Киеве. Так вот, как раз этим, на самом деле, через такую фигуру умолчания, на самом деле еще раз подчеркивается, что центр не в Киеве. Если надо об этом говорить, да еще и писать в уставе, значит, в это никто уже не верит. А это не Украинская православная церковь. То есть это церковь, да, православная, это церковь, которая находится в Украине, но это митрополия Русской православной церкви в Украине. Если при митрополите Владимире Сабадане она еще подавала признаки некоего самостоятельного существования и самостоятельной позиции, при митрополите Ануфрии она не только неформально, но уже и формально утратила эту субъектность и самостоятельность и, как видно, не готова принимать сама никаких решений. В феврале 2014 года, сразу после бегства Януковича и после того, как синод в Лавре признал митрополита Владимира уже неспособным к руководству церкви и избрал митрополита Ануфрия местоблюстителем престола, тем же синодом было принято решение о формировании комиссии по диалогу с Киевским патриархатом. Эта комиссия так никогда и не начала работать. То есть к диалогу они не готовы. С митрополитом Владимиром у нас был диалог 10 лет назад. Я с нынешним митрополитом Львовским Дмитрием, мы были в Лавре. Мы передали письмо митрополиту Владимиру, в ответ на это начался процесс. Но этот процесс Москвой был похоронен, причем очень оперативно, сразу после первых успешных шагов. Когда мы в октябре 2009 года в Лавре встретились двумя комиссиями и подписали заключительный документ, то 2 октября мы встретились, а 9 октября Синод Русской Православной Церкви отозвал главного партнера со стороны Московского Патриархата в Украине архимандрита Кирилла Говоруна, который совместно готовил документы и так далее, отозвали на должность первого заместителя главы учебного комитета Русской Православной Церкви. То есть практически похоронили сразу же сам диалог и формально дали понять, что они совершенно недовольны этим диалогами, тем более его успехами. И поэтому вести диалог со структурой Московского патриархата здесь, ну, это приблизительно то же самое, как вести диалог с Донецкой и Луганской народными республиками, так называемыми. То, с чем Украина столкнулась сейчас за последние 4 года практически, это то, с чем Киевский патриархат сталкивается с 91 года. Гибридная война началась не в феврале 14 года оккупации Крыма. Гибридная война началась в октябре 91 года, когда Московская патриархия отказалась признавать движение Украинской церкви к автокефалии. Если... А почему отказалась? Да. Отказалась потому, что те силы в государственной власти России, тогдашнем Советском Союзе, которые имели влияние на Московскую патриархию, а это в первую очередь силы спецслужб, они рассчитывали на быструю реинтеграцию. Структура Московской патриархии, единство структуры Московской патриархии на всем постсоветском пространстве для них было костяком этой реинтеграции. А признать автокефалию Украинской православной церкви означает на сакральном уровне признать, что Украина это государство, а украинцы это нация. И поэтому и в Советском Союзе, в рамках Советского Союза существовала Грузинская православная церковь как автокефальная. И у Московской патриархии не было проблемы ее признать, когда государственная власть в лице Сталина сказала это сделать. Потому что никто никогда не считал грузин одной нацией с россиянами. А вот украинцам в субъектности как нации отказывают до сих пор. И последняя пресс-конференция президента Путина, яркое тому подтверждение, он еще раз заявил о том, что вы можете со мной не соглашаться, большое спасибо за то, что нам разрешают не соглашаться, но мы один народ. Так вот, признание автокефалии Украинской церкви – это сакральный отказ российских элит от претензий на то, что мы один народ.
Политическую логику я вашу понимаю, но если бы я был бы священником Московской патриархии, я бы вам напомнил бы, что священники Киевского патриархата приходят в московский храм, а не священники Московского патриархата в Киевский.
Потому что мы как раз открыты. Мы своих прихожан не держим запугиванием. Хотите идти в храм Московского патриархата? Пожалуйста. Вы понимаете, куда вы идете, зачем вы идете. Мы православная церковь, и там православная церковь, и поэтому у нас с точки зрения вероучения нет никаких претензий к тем людям, которые походят в храмы Московского патриархата. А вот они боятся обратного. Они своих прихожан в Украине держат страхом. Если вы пойдете в храм Киевского патриархата, это страшный грех. А если вы там еще ребенка крестите, или венчание примете, или еще какие-то будете богослужения и обряды совершать, все, вы уже поклонились сатане. Так чья позиция более сильна? Там, собственно, и та анафема, которая в 97 году была провозглашена Архиерейским собором Русской Православной Церкви по инициативе нынешнего патриарха, тогда митрополита Кирилла Гундяева, она была предназначена именно для того, чтобы запугать и своих, и не допускать общения, и запугать внутри Украины людей, чтобы люди не признавали Киевский патриархат как церковь. Но даже сам патриарх Кирилл в своем кругу признал, анафема не сработала. Люди не боятся, и мы не боимся. Они боятся своей же анафемы. Мы ее не боимся.
Но вот вы говорите о сакральности признания автокефалии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. А как тогда вы вообще рассчитываете на результат этого диалога? Ведь по большому счету для патриарха Кирилла признаем такую автокефальность. Это будет не просто теологическим, это будет политическое поражение. Вы хотите, чтобы он согласился с таким поражением?
Речь идет о том, чтобы понимать логику исторического процесса и ее принимать. Для Московской патриархии, по сути, сейчас есть два пути. Или продолжать углублять противоречия с Украинской церковью и тем самым отдалять возможность примирения и взаимоприемлемого сосуществования на долгие годы, и тем самым ухудшать свое положение в будущем. Сейчас оно и так незавидное, а в будущем его еще и усугублять. Или же уже сейчас думать о том, что будет. Вот буквально на днях я просматривал интересный, уже практически старый сериал, почти 20-летней давности, про Холодную войну. Так там интересный момент. Сталин еще в 42-43 годах, начиная переговоры с союзниками, с Британией и Соединенными Штатами, говорил о послевоенном устройстве мира. И тогда, когда впервые Сталин об этом сказал, министр иностранных дел Британии сказал, ну, я не уполномочен об этом говорить, давайте говорить пока что о войне, о том, чтобы в ней победить. Он говорит, нет, мы победим, и поэтому мы будем говорить о том, что будет после. Для нас то, что Киевский патриархат – это поместная церковь, автокефальная, и рано или поздно она будет признана в качестве таковой, это неоспоримый факт. И Русская Православная Церковь, нравится это, не нравится, вынуждена будет с этим согласиться. Поэтому для нее лучше это сделать раньше и на более приемлемых для себя условиях, чем сделать позже, вынужденно и на условиях, которые могут быть для нее намного менее приемлемыми. Если патриарх Кирилл смотрит в будущее, то он должен это понимать. Если он в будущее не смотрит, а смотрит только с точки зрения настоящего, ну, тогда, конечно, тогда зачем вести диалог? Тогда просто нужно восхвалять Путина и говорить, что лучше, чем при Путине, России никогда не было. Так говорили и при Сталине, пока Сталин не умер, и оказалось, что на самом деле он был злодей и тиран.
Сколько лет может занять такой церковный диалог, если он будет продолжаться?
Все зависит от другой стороны. Я говорю о том, что с нашей стороны нет никаких препятствий к общению с Русской Православной Церковью. То есть ни по вероучительным, ни по каноническим, ни по каким-либо другим причинам мы не можем сказать, что мы не можем иметь общение с Русской Православной Церковью. Препятствия с их стороны. Они для себя установили такие решения, которые им препятствуют общаться с нами. И поэтому нам не нужно ничего отменять. Нам не нужно принимать каких-то решений, которые бы нам открыли возможность общаться с ними. Мы можем завтра с ними начать общаться, совместно служить литургию, совместно молиться и так далее. А я не служил. Я не служил. Но предыдущая делегация, которая была 11 ноября, 12 ноября, в воскресенье, два наших священника служили вместе со священником Московской патриархии.
Как это может быть?
Для нас это нормально, а как это с их точки зрения, это их надо спрашивать. Если они нас обвиняют в том, что вот мы раскольники и так далее, так вот если посмотреть в историю, в том числе историю российскую и церковную, и историю русского раскола, так вот как раз те, кто считались раскольниками, они отказывались и до сих пор отказываются от общения с Московской патриархией. Та сторона, которая отказывается, она намного ближе к понятию раскол, чем та сторона, которая открыта к диалогу.
Благодарю вас, владыка. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был архиепископ Черниговский и Нижинский, секретарь Священного Синода Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Евстратий Заря. Эту программу провел для вас Виталий Портников. Всего доброго, господа.